В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание и вопросы к нашей передаче. Вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает, высокий холестерин и модная нынче кето-диета совместимы или нет? Можно ли только диетой снизить холестерин? По анализам холестерин высокой плотности 3,3, а общий 5,09. Уважаемые радиослушатели, очень важно, конечно же, нам понимать, что просто один без отрыва от других признаков состояний и заболеваний или систем организма, оцененный врачом, не дает серьезных каких-то поводов для того, чтобы принимать в жизни какие-то решения. Дело в том, что самая простая система, определяющая прогноз развития заболевания у человека, применяемая кардиологами, она как минимум учитывает, первое, пол. У мужчин, значит, есть оценка более серьезного риска. Второе, артериальное давление, да? Значит, чем выше давление, тем должны быть более жесткие цифры контроля холестерина. Курение, да, вот, и возраст. Если у человека, значит, ну, допустим, возьмем вот эти цифры, молодой человек возраста 25-30 лет или молодая женщина в возрасте 25-30 лет с нормальной массой тела, не курящей, с нормальным давлением, если они спросят, какой холестерин, то можно сказать, что ну, практически близкий к идеальному на самом деле. То есть очень хороший холестерин. А у человека с возрастом, возьмем пример, допустим, ну, лет 50, да, нет давления, не курит человек, значит, нормальная масса тела. Это тоже холестерин хороший. Да, есть какие-то небольшие рекомендации по поводу питания, но, в общем-то, холестерин высокой плотности хороший, и общий холестерин-то вполне себе достойный, то есть где-то здесь даже можно найти такой элемент такого легкого медицинского анекдота. Вы показываете анализы или хвастаетесь, что они у вас такие хорошие. То есть они действительно очень даже неплохие, анализы-то хорошие. Вот. Но вместе с тем забота и внимание к холестерину, конечно, достойно уважения, достойно понимания, потому что холестерин, сахар и мочевая кислота – это три простых лабораторных признака, которые определяют, как долго человек будет жить. Если у него хороший холестерин, если у него нормальная мочевая кислота, если у него нормальный сахар, да, норма сахара 3,3-5,5 миллимоль на литр из пальца, если берется анализ. Если все эти показатели нормальные, у него риск болезни, который является ведущими сердечно-сосудистыми заболеваниями, то есть гипертония, инфаркт, инсульт, они минимальны. И недавно было очень крупное исследование, которое показало, что да, вот эти вот простые три анализа, они во многом определяют прогноз долголетия человека. Если у человека нормальная масса тела и нормальный холестерин, сахар, мочевая кислота, то он во многом имеет минимальные риски развития сердечно-сосудистых заболеваний по сравнению с людьми, у которых эти анализы отклонены. Это очень важно. Поэтому важно следить за холестерином, но важно в том числе и не абсолютизировать, если так можно выразиться, холестерин просто и не демонизировать его в рамках вот просто каких-то колебаний. Учитывается все в комплексе с давлением, с курением, с мужским полом, с наследственностью. Да? Вот. Вместе с тем, конечно же, вопрос о том, что если у человека холестерин высокий, возникает, как с ним справиться. Здесь мы с вами помним, что порядка где-то 20% холестерина – это холестерин, так называемый, который мы получаем с питанием. И, соответственно, сев на жесткую диету, с исключением продуктов, богатых холестерином, а холестерин в продуктах животного происхождения содержится, его нет в продуктах растительного происхождения. Поэтому фрукты, овощи, каши, и там подсолнечное масло – это ноль холестерина практически в диете. Там, яйцо одно – это суточная норма холестерина. Мясо – это уже плюс холестерин. Любое мясо как таковое, да, там красное. Вот, поэтому есть диета, она, безусловно, способна снизить на 20%. Вот человек пришел, сдал холестерин, у него 6. Спрашивает, можно диету исправить? Можно. Диета вот такая-то. Там, значит, то, что мы с вами проговорили. Вот минус 20%. То есть он может, соответственно, на 1, да, там, допустим, 0,2 до, снизить холестерин, если полностью откажется от нее в диете. Если у человека есть сердечно-сосудистые заболевания, то есть он перенес инфаркт или инсульт, и у него есть уже признаки атеросклероза, то есть у него атеросклеротические бляшки выявили при ультразвуковом исследовании, то там нормы холестерина, конечно, значительно меньше, там порядка, там, значительно меньше нормальных показателей. Там. И в этой ситуации диетические рекомендации, к сожалению, малопродуктивны. У человека после инфаркта, инсульта, если уже вот на этой стадии болезнь выявлена, нужны уже препараты для того, чтобы снизить холестерин. Потому что 80% холестерина синтезируется в печени. Даже если человек не будет вообще кушать холестерин, у него холестерин все равно в печени будет синтезироваться из других компонентов питания. Вот. И здесь нужны лекарственные препараты, которые заблокируют эту фабрику холестерина. Это очень эффективно, быстро и, значит, замечательно. Другое дело, что тут нужно четко понимать, что показания к этим лекарственным препаратам, они рецептурные, определяет врач, да, для снижения холестерина. И показания, противопоказания, нежелательные явления тоже как таковые оцениваются. Что касается кето-диеты как таковой, она абсолютно сейчас медицинским сообществом во всем мире, там, значит, во всех странах, она критикуется. Она, да, дает определенный быстрый результат у людей в рамках снижения веса. Она дает определенный результат у людей для исправления тех или метаболических расстройств. Но это в краткосрочном периоде. В долгосрочном периоде, к сожалению, вот эта экстремальная диета, она приводит к негативным последствиям, на самом деле. Обмен веществ нарушается в негативном ключе. Поэтому ее абсолютно не рекомендуют, на самом деле. Ну, та же самая, что кето-диета, что в свое время модная была диета там, по очкам, там, кремлевская диета. Это же все разные названия одного и того же. Каждый так вот придумал свое название одного и того же. И вот они вот развивают. Не нужно этим заниматься. Не нужно, поверьте. Здесь нужно, если вы хотите заниматься диетой, простые обычные принципы. Да? Если избыточная масса тела, ограничьте количество калорий, уберите вечерний прием пищи, откажитесь от продуктов высококалорийных. Высококалорийные – это жирные продукты. Да? И продукты, содержащие свободный сахар. И все, простая диета, она в этом плане, во-первых, более полезна, более адаптивна, более целенаправленно для решения тех медицинских задач, которые есть. Спасибо. Следующий вопрос наша радиослушательница из Екатеринбурга задает такого порядка частного клинического примера. Болею ковидом, внезапно резко заболела нога в области, где стопа с голенью соединяется. Боль даже в состоянии покоя, прикоснуться больно. Нога красная, ярко выраженного отека нет. Может ли это быть тромбоз? И как он проявляется. Уважаемые радиослушатели, к сожалению, ковид – это заболевание, которое является провокатором для очень большого перечня состояний заболеваний. Это и сосудистые заболевания, поэтому нередко, конечно же, обсуждается ситуация и обострения гипертонической болезни, ишемической болезни, риска развития инфаркта, инсульта. Наши кардиологи, неврологи очень четко замечают, что ковид, к сожалению, приводит вот к этим неблагоприятным последствиям, потому что он повреждает внутреннюю стенку сосуда. Там, где есть уже процесс атеросклероза, там, где есть уже нарушение процессов свертывания, плюс еще воспаление от вируса, и формируется тромб, закрывается сосуд, формируется неблагоприятная ситуация. Сердце и головной мозг, конечно же, требует особого наблюдения у людей, болеющих ковидом и после ковида. Поэтому люди, которые имеют хронические заболевания, ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь сердца, да, для них, конечно же, вот эпидемия, вспышки ковида, которые в том числе мы сейчас видим, от недели к неделе наблюдается рост заболеваемости ковидом, особое внимание. Но мы, к сожалению, забыли про маски. Маски почти никто не носит, как-то махнули на это рукой, неудобно, некомфортно. Но это в первую очередь нужно ведь для того, чтобы себя защитить. Да? Поэтому идете в магазин и в какие-то общественные места, не стесняйтесь, одевайте маску. Мне кажется, стеснение уже полностью прошло в период ковида, когда все носили, в этом нет ничего драматичного. Или нужно себя поберечь. Маска во много раз снижает риск того, чтобы вирус попал в организм. Даже если и попадет, то не в том количестве. Болезнь будет значительно мягче, значительно лучше. Поэтому маска, обработка рук, да, социальная изоляция. Если кто-то заболел из друзей, подруг, близких, родственников, пусть лучше будет какой-то немного карантин, да, то есть не общаться. Если на улице с кем-то встретились сегодня, завтра, послезавтра, все-таки деликатно, но дистанция должна быть метр, полтора метра, да, то есть ну, не нужно разговаривать так, что прям лицо в лицо 30-40 сантиметров, ну это же прям не нужно, да, то есть нужно спокойно дистанцию такую выбрать, и вот при этой дистанции риск заразиться резко снижается до минимума. Мытье рук, обработка дезинфицирующими растворами какими-то обычными, это меры, которые мы хорошо знаем. К сожалению, мы еще и видим, что коронавирус стал практически уклоняться полностью от прививки, поэтому про прививочную кампанию сейчас не говорят, новые прививки не формируют, потому что они вот эти новые штаммы вируса, они не такие злобные, как первые, то есть не вызывают вот именно вирусных осложнений тяжелых, но при хронических заболеваниях, ну это ведь не только для коронавируса характерно, это и для гриппа, для других состояний, это важно. При гриппе вакцины очень хорошо работают, сейчас идеальное время, конечно же, хотя может быть уже так прям последний паровоз, вакцинацию от гриппа нужно, последний вагон паровоза, вакцинацию от гриппа, конечно, надо успеть сделать. Вот, это очень важно, особенно при хронических заболеваниях как таковых. То есть сосудистые проблемы встречаются. Но проблемы сосудистые, если это артериальные, то это значит, полная ишемия нижней конечности, допустим, да, белая конечность. То есть это тромб, это острая боль, это риск развития гангрены. Это не то, совершенно не клип. Венозные тромбозы, то есть да, на фоне коронавирусной инфекции может увеличиваться риск венозных тромбозов, то есть тромбы в венах. Но венозный тромбоз, основным симптомом его является как раз отек и синюшность, потому что венозная кровь, она мало содержит кислорода, и поэтому если возникает тромб, то вот ниже тромба формируется отек и синюшность. Очень не похоже на то, что вот описано вот в ситуации в этом клиническом случае. Есть еще две ситуации, которые могут быть осложнением коронавирусной инфекции. Это артрит, то есть это воспаление сустава. А здесь характерным признаком будет боль при движении, усиливающейся в определенных ситуациях жизни. И поражение кожи. При вирусе происходит ослабление иммунитета. И одним из частых осложнений, снижение иммунитета, может быть рожистое воспаление кожи. То есть бактерии, которая обитает на коже, при снижении иммунитета она активируется, возникает такой вот острый бактериальный дерматит, рожистое воспаление. В любом случае нужно показать эти вот все симптомы врачу, обсудить. Да, вот в качестве первой меры, конечно, это может быть просто такие легкие обработка кожи хлоргексидином. То есть салфетка стерильная хлоргексидином, и вот на кожу. То есть, как первая мера, если это именно рожистое воспаление кожи. Значит, а остальное уже, конечно, по согласованию врачу, в том числе и препараты, снимающие воспаление, нестероидные противовоспалительные препараты или парацетамол по согласованию с врачом, если он выявляет то или иное состояние заболевания. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Нижнего Тагила. Она спрашивает, сейчас часто стали магнитные бури, могут ли они провоцировать приступы мигрени? Частота приступов очень выросла по нескольку раз в неделю. Уважаемые радиослушатели, мигрень – сосудистое заболевание, при котором происходит изменение тонуса сосудов головы, заболевание, которое имеет характеристику, связанные с определенным набором провоцирующих факторов. То есть совершенно четко доказано, что у каждого человека есть свой индивидуальный набор провоцирующих факторов. Почему это важно знать? Для того, чтобы вовремя контролировать и, соответственно, вовремя, по возможности изменять образ жизни, принимать препараты, которые врач рекомендует в качестве превентивных мер для мигрени, ну и вместе с тем для, в общем, контроля и для того, чтобы понимание, что, потому что отсутствие понимания вызывает страх, тревогу, дополнительное переживание, а стресс – это один из провоцирующих факторов мигрени в том числе. Итак, какие факторы могут провоцировать мигрень? Стрессы. Первое. Сильные эмоции, и позитивные, и негативные. Это вот очень важный момент. Гормональные факторы, то есть даже естественные физиологические гормональные колебания у женщины, они могут в зависимости от той или иной фазы тоже провоцировать мигрень. Это очень важно учитывать и фиксировать вот в своей истории болезни. Продукты питания. Алкоголь, шоколад, сыры, помидоры, орехи, лук, чеснок. И продукты, которые покупает человек в магазине, и там есть указание, что он содержит глютамат. Глютамат сейчас добавляют достаточно часто, как усилитель вкуса. Это один из таких мощнейших усилителей вкуса, поэтому в многих продуктах он содержится, в общем, в значительном количестве. Некоторые факторы из образа жизни. Недосыпание или пересыпание. Поэтому очень важно, конечно же, выбрать вот определенный ритм. То есть больше 7 часов иногда провоцирует, меньше 7 часов тоже провоцирует. То есть идеально это где-то вот 7 плюс-минус часов в зависимости от индивидуальных особенностей человека. Голод, повышение температуры, перелеты, авиаперелеты. Ну и наконец, конечно же, условия окружающей среды. Яркий свет, громкие звуки, сильные резкие запахи и погодные условия включены в очевидные факторы, которые провоцируют мигрень. Ветер, сильный ветер, изменение погоды. Значит, высокая температура или наоборот, существенно низкая температура или перепады могут провоцировать изменение тонуса сосудов головы и, соответственно, развитие мигрени. Почему нужно знать все факторы? Дело в том, что если не зная все факторы, сделать акцент просто на одном, то на самом деле можно заблуждаться и вот, ну, видеть, что когда-то работает, когда-то не работает. Первый момент. А второй момент, конечно же, если вот, человек следит за погодой, за определенными прогнозами погоды и видит зависимость от погоды по поводу мигрени, конечно же, он на другие факторы должен обратить внимание очень серьезно. Это и питание, соответственно, изменить, да, особенно четко соблюдать вот эти такие серьезные испытания, периоды. И вопросы, связанные с планированием жизни, насколько это возможно, по сну, по работе, по другим каким-то контекстам. Все это вместе действительно дает все-таки возможность разрабатывать такие самостоятельные меры, снижающие риск развития приступа мигрени. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы. Ребенку в 4 года поставили диагноз острый ринофаринголаринготрахеит. Бывает ли вообще такое или тут все диагнозы собраны воедино? И что это за болезнь? Уважаемые радиослушатели, бывает такое, ничего нового. Врач может поставить просто диагноз острая респираторная вирусная инфекция или острое респираторное заболевание. Этот термин нам более понятен, но здесь врач более ответственно подошел, может быть, более, скажем так, структурированно, более систематизированно в рамках диагноза. И он описал то, что встречается при обычной острой респираторной вирусной инфекции или остром респираторном бактериальном заболевании. То есть обычно нет такой необходимости трактовки, но в некоторых ситуациях врачи, если видят необходимость такой трактовки, они вместо диагноза ОРВИ или ОРЗ могут написать различные сочетания вот этих вот таких компонентов. Дело в том, что врач здесь указал 4 локализации воспаления. Рино – нос, фаринго, получается, это глотка, вот, ларинго – это гортань. Вот. И трахеит, трахея, то есть воспаление в 4 зонах, в общем, ковид, в общем, любая вирусная инфекция, парагрипп, там, да, грипп, они могут и вызывают на самом деле вот такую локализацию. Не всегда это все одновременно, причем чаще всего таких при так называемых распространенных вирусных инфекциях вызывающих простуду, это идет постепенно. Сначала с носа, потом на глотку, потом на гортань, потом на трахею. То есть, если воспаление носа, то это заложенность носа и выделение из носа. Если глотка, то у ребенка боли при глотании. Если гортань, то у него осиплость голоса. Если трахеит, то лающий кашель. Если все эти симптомы были или они последовательно сменялись, то врач очень так вот грамотно написал острый ринофаринго-ларинготрахеит. То есть не нужно пугаться вот этого большого такого термина, сложного технического. То есть здесь, в общем, идет трактовка просто острой респираторной вирусной инфекции, да, и соответствующие позиции и медицинские аспекты, они стандартные. То есть контроль за температурой, прием, если доктор рекомендует, и температура очень высокая, жаропонижающих препаратов, питье достаточно должно быть обильное и теплое, да, если нет противопоказаний по органам и системам. Вот, значит, если это укладывается в типичную клиническую картину, проходит в течение там, 48-72 часов, то, в общем, здесь врач дальше формирует программу наблюдения. Если болезнь протекает длительнее, то требуется и дообследование, и понимание того, что, к сожалению, вирусная инфекция, она снижает иммунитет, могут быть бактериальные осложнения в виде гайморита и в виде ситуаций, связанных с воспалением легких, поэтому, в общем, здесь врач для себя, видимо, программу такую сформировал по более такому динамичному и наблюдению индивидуальному за ребенком. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Нижнего Тагила. Она просит, расскажите, пожалуйста, про вестибулярную мигрень, чем она отличается от обычной. Уважаемые радиослушатели, вестибулярная мигрень – это фактически один из видов мигрени. Принципиально, с точки зрения, если говорить, развитие заболевания, да, как влияет это на сосуды, как влияет это на нервы, как это влияет на другие аспекты, ничем не отличается. Врачи не отличают мигрень от вестибулярной мигрени. И вестибулярная мигрень – это один из видов мигрени, поэтому это все мигрень. А мигрень – это наследственное, повторяющееся, многофакторное заболевание, основным проявлением которое является головная боль. Вообще, это мигрень – это тип головной боли. К сожалению, распространенное состояние, пишется в литературных источниках о каждом шестом человеке в возрасте от 22 до 55 лет, чаще болеют женщины. Суть в том, что при вестибулярной мигрени принципиально важным в клинической картине является еще и такой симптом, как вращение, ощущение вращения, да, окружающих предметов или головокружение человека, да, самого больного в пространстве, то есть он может ощущать вот эти элементы. Почему вестибулярные? Потому что фактически вот элемент головокружения – это один из важных таких клинических симптомов, который является ведущим и значимым симптомом в работе специалистов, занимающихся неврологией, у специалистов ЛОР как таковых. Вот. И вот момент вот этого симптома головокружения, человек вот не знает свой диагноз, он обращается в приемном покое или вызывает скорую помощь, и врач проводит обследование, исследование, исключает в том числе сосудистые поражения мозжечка. Вот, и вестибулярная мигрень является второй по частоте причиной обращения в неотложном порядке именно по поводу головокружения. Но в отличие от других состояний, здесь целиком и полностью это состояние, оно включено и является частью вот такого более глобального понимания мигрени как такового. То есть при мигрени основной клинический симптом – это боль, причем она чаще односторонняя, чем двусторонняя, чаще пульсирующая. Она может иметь такой характерный симптом, как усиливается при движении глазных яблок. Но при классической мигрени головокружение не характерно, а при вестибулярной мигрени головокружение является важным. Почему это происходит? Дело в том, что одним из важных компонентов развития мигрени является изменение тонуса сосудов. И у людей с вестибулярной мигренью, как предполагают неврологи, вот именно затрагивается та зона, которая регулирует в нервных структурах как раз вот элемент коррекции, элемент регуляции, отвечающий за стабилизацию человека в пространстве, что вот в патологическом процессе проявляется головокружением. То есть, в общем, и если простите, конечно, неврологи скажут, мне ты уж слишком упрощаешь на самом деле, ну, у нас передача для пациентов, да, поэтому я позволяю себе иногда упрощать, я надеюсь, на меня не обижаются и не критикуют. Вот, в общем, разницы никакой нет. Мигрень – это мигрень, а вестибулярная мигрень – это, собственно, вот имеющий такой клинический дополнительный важный симптом. Но, безусловно, это не говорит о том, что лечить ее проще или в этом есть какие-то ограничения. Аспектами лечения вестибулярной мигрени являются все базовые принципы, которые используются для лечения мигрени, но важным компонентом также является еще и применение лекарственных препаратов, которые влияют на мигренозное головокружение. Вот нюанс, который требует особенного учета. То есть это не только препараты, которые используются в рамках купирования боли, это не только препараты, которые направлены на профилактику мигренозного приступа, да, но это еще и препараты для лечения головокружения вот в этой конкретной ситуации. Безусловно, диагноз ставится неврологом. Это очень важно. Первый приступ головокружения всегда – это повод за срочным обращением к специалисту. Почему? Потому что первый приступ головокружения, ну, невозможно в домашних условиях как-то отследить, объяснить и исключить какие-то опасные состояния, но первый приступ головокружения всегда требует исключения приходящего нарушения или нарушения мозгового кровообращения в нервных структурах, которые отвечают за стабилизацию. То есть исключить требуется или приходящее нарушение, или инсульта. Поэтому это срочное обращение. В невролог осматривает, исключает острое нарушение кровообращения, устанавливает диагноз, да? Поэтому невролог – это крайне важный специалист и при первичном обращении, и при срочном, при первом приступе, и в последующем в рамках подбора терапии, потому что терапия во многом индивидуальна. Не существует каких-то унифицированных схем. Есть унифицированные классы препаратов, но подобрать их комбинацию может только специалист. Поэтому среди неврологов сейчас выделили специалисты, которые прям специально занимаются, значит, головной болью, занимаются мигренью, то есть они имеют высокую квалификацию, специализацию, колоссальный опыт по набору, и это неврологи, которые принимают в различных центрах, значит, и города Екатеринбурга, и области, есть и специализированные центры, занимающиеся вот проблемами мозга, то есть там, безусловно, комплексная диагностика осуществляет и подбор терапии. А лечение требуется длительное, то есть лечение способно стабилизировать и состояние, поддерживать его в хорошем состоянии, но, как правило, болезнь требует многих месяцев или лет контроля и соблюдения определенных рекомендаций, в том числе и рекомендаций, направленных на выявление триггеров, то есть факторов, которые провоцируют мигрень. Это одна из особенностей заболевания. И здесь очень важно следить за своим здоровьем, за продуктами, за факторами жизни, которые на самом деле могут провоцировать мигрень. И у каждого человека это набор свой. У кого-то это продукты питания. И врачи рекомендуют ограничить употребление сыра, консервированных, маринованных, копченых, острых продуктов. Крайне нежелательно употреблять алкогольные напитки, консервированные, маринованные бобовые продукты, соус. Очень важно высыпаться, потому что недостаток сна, смена часового пояса очень часто провоцирует мигренозный приступ. У некоторых людей есть высокая ассоциация с изменением погоды, и поэтому нужно следить за прогнозом погоды, за магнитными бурями, за изменениями погоды. Это дает мощный фактор знания, профилактики и в какой-то ситуации и согласования с врачом профилактических лекарственных мер по предотвращению приступа мигрени у человека. Следующий вопрос от наших радиослушателей из Белоярского района. Какое значение для здоровья имеет мимика лица? Я вот читаю вопросы, улыбаюсь, мы больше все двигаемся в сторону психотерапии. Я надеюсь, что коллеги, занимающиеся психотерапией, психотерапевты, они не сильно на меня будут злиться за мои, может быть, наивные комментарии, поверхностные комментарии. Я, безусловно, сужу как врач в общей практике в отношении психологического здоровья, эмоционального интеллекта. И отвечаю вот на эти вопросы, исходя из тех аспектов, которые действительно очень важны для вот, психологического здоровья, соматического здоровья, то есть здоровья внутренних органов. Тем более, что многие вопросы пересекаются. Огромное количество людей приходит к врачу как раз именно с психосоматическими заболеваниями. Еще раз повторюсь, есть такая группа заболеваний. То есть это заболевания, связанные с изменением эмоциональной сферы, но эти изменения эмоциональной сферы приводят к развитию симптомов со стороны тела человека. Например, нейроциркуляторная дистония или вегетососудистая дистония – это психосоматическое заболевание. Тревога, другие расстройства эмоциональные, очень часто или основная доля их приводит как раз к нейроциркуляторной дистонии. Синдром раздраженного кишечника – психосоматическое заболевание. Поэтому врач общей практики должен разбираться в эмоциональном интеллекте, в эмоциях и помогать нашим замечательным психотерапевтам и в рамках популяризации знаний и аспектам понимания себя и многих аспектов эмоций как таковых. Что касается очень интересного вопроса о значении для здоровья мимики лица. С точки зрения здоровья соматического, как мы говорим, то есть здоровья сердца, здоровья кишечника, здоровья печени, мимика лица никакого значения не имеет. То есть как бы человек ни улыбался или там, еще какую-то эмоцию не выделял, в общем, это практически никак не повлияет на ишемическую болезнь сердца или там, на язвенный колит или на язвенную болезнь, никак. Ну, самочувствие будет лучше, это правда, да, то есть как бы от настроения многое зависит. Но вместе с тем мимика лица может иметь очень большое значение для лечения психосоматических заболеваний, опять же. Те заболевания, при которых нет органического повреждения, но из-за нервной системы регуляция и функция внутренних органов нарушена, ну, как пример. Нейроциркуляторная дистония, синдром раздраженного кишечника, диспепсия желудочная, да и ряд других состояний как таковых. О чем идет речь? Дело в том, что ведь любая эмоция, она приводит к изменению мимики. Это факт. То есть эмоция, она обязательно включает тот или иной компонент мышечный, в том числе изменение мимики лица. Но это очевидно. Человек, который хорошо читает чужие эмоции, у которого высокоразвит эмоциональный интеллект, он легко может по и тональности, и по тембру голоса, по телефону даже понять, что с человеком происходит. Злится он, допустим, или расстроен он в тревоге, да, или другие какие-то ситуации. Тем более, значит, не по голосу, а при внешнем виде, допустим, красное лицо, да, напряженные глаза, сжатые скулы, понятно же, что человек в гневе, да? Вот, можно прочитать эти вещи. А есть очень интересная теория о том, что не только внутренние эмоции, не только нервная система, да, формирует те или иные изменения тонуса мышц лица, но и даже самостоятельное волевое изменение мимики, ну, то есть, грубо говоря, человек на себя маску ту или иную одевает, да, вот мимическую, могут изменить внутреннее состояние человека. То есть у человека, допустим, плохое настроение, есть даже у психологов такое упражнение, ему предлагают, вот если у него хронически с утра плохое настроение, утром встаньте, подойдите к зеркалу, улыбнитесь, пусть это получится, как у вас хотите, улыбнитесь, поздоровайтесь там с собой, да, вот. И вы увидите, что настроение будет лучше. Действительно, многие это упражнение используют, многие отмечают, что эффект действительно такой есть. Но самое интересное, что вот это такой феномен, да, который в международной психологической литературе называется как мимическая обратная связь. То есть человек одевает мимическую маску какую-то, да, ну, улыбается, грубо говоря, и у него внутренние эмоции меняются на положительные. Они находят подтверждение даже в научной литературе. Ну, не даже, а в научной литературе. Вообще психология все больше и больше становится медициной с доказательствами, с экспериментами. И вот, скажем, в 2014 году ученые опубликовали крупный очень обзор из 138 исследований, где проверили вот эту гипотезу мимической обратной связи и доказали, что да, это работает. Ну, связь, конечно, там оказалась не очень сильной, то есть не вот все зависит от условий эксперимента, но то, что это работает, это да. Поэтому это рекомендуют часто. И как вы заметили, вот чем общество больше занимается психотерапией, тем оно больше улыбается. Ну, вот многие же замечают, да, приезжаешь, допустим, в какую-то страну, у некоторых это в рамках культуры улыбаться, вот, а у некоторых вот в рамках в том числе и работы над собой как таковой, это все помогает. И согласитесь, самому-то приятно, когда вот идешь по улице, да, и тебе улыбнулся кто-то, или вот случайно взглядом встретился, улыбнулся, и ну, тебе уже лучше как таковое. И настроение, и самочувствие, да, вот, то есть это такая вот маска у человека пусть будет, да, ну и, естественно, самому, когда улыбаешься, тоже настроение улучшается. Это все определяет качество жизни. А ведь эмоции – это мощное топливо для жизни человека. Если у человека радость, он получает стимул. Если у человека интерес, он получает мотивацию для чего-то делать. А если человек в страхе, так у него и нет ни желания, и ни возможности что-то делать. У него все ресурсы направлены на то, чтобы убежать. Он боится, допустим, школы, так он и не идет в школу. Он боится ее. Он хочет убежать от нее, оттуда, да? Поэтому я еще раз говорю, насколько важно заниматься эмоциональным интеллектом для жизни человека, для состояния эмоций, для самочувствия. Вот. Есть, конечно, работы медицинские, которые во многом говорят и о влиянии эмоционального профиля на жизнь человека. Совершенно очевидно, что человек, который постоянно в гневе, он ведь больше будет страдать гипертонической болезнью. Потому что гнев, красное лицо, сжатые скулы, это выброс адреналина, это подъем давления, сужение сосудов. Ведь гнев, он мобилизует к действию человека. Если человек постоянно в гневе не может разобраться со своей жизнью, так он постоянно себя вгоняет в повышение давления. Но, конечно же, нельзя понимать гипертоническую болезнь как чистую эмоциональную проблему. Это все недоразумение, честно сказать. Когда, знаете, вот психологи говорят, знаете, я вот там вылечу ваши эмоции, и у вас пройдет аллергия. Я вылечу ваши эмоции, и у вас пройдет язва. Да ну это абсолютно несерьезно, абсолютно нет. Это не надо как бы серьезно этим воспринимать. Я не видел еще ни одного человека, у которого бы вылечили эмоции, прошла язва или прошла аллергия. Легче становится, но не проходит. Вот. Поэтому здесь нужно очень правильно соблюдать баланс понимания. Вот. Что к чему. Но эмоции – это не только психосоматические состояния, но и, безусловно, это образ жизни, возможность заниматься собственным здоровьем, правильным питанием, значит, физической активностью. Да? А мы как раз выходим с вами на принципы здорового образа жизни. А это уже основа, потому что образ жизни, он определяет в основном длительность жизни человека. Это самое главное. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Сесерского района. Постоянно краснеют глаза, красные утром и вечером, в течение дня более-менее нормально. В чем искать причину и как? Врач выписал увлажняющие капли, эффекта не чувствую, глаза все равно краснеют. Уважаемые радиослушатели, достаточно распространенная проблема. И при описании покраснения глаз офтальмологи используют термин «инъекция», то есть это и есть такое определение медицинское, альтернативное народному симптому покраснения. Здесь очень важно, безусловно, определение того, какая повреждена зона, какой участок какая ткань, потому что локализация, вот, покраснение, инъекции, она во многом помогает понять, какая зона повреждена, какой участок, какая ткань, и отсюда и исследование какой причины. Дело в том, что поверхностное покраснение, так называемая поверхностная инъекция, она сопровождает покраснение конъюнктивы, слизистой, прозрачной слизистой, которая выстилает веки. А глубокая, так называемая инъекция, она возникает при воспалении наружного слоя склеры или роговицы, это других глубоких структур глаза. И в зависимости от этого врач и, соответственно, определяет тактику. Да, действительно, к числу наиболее распространенных причин покраснения глаза относят синдром сухого глаза. Состояние возникает при пересыхании слезной пленки, сопровождается жжением, ощущением песка в глазах, иногда повышенным слезотечением. Усугублять этот синдром может ношение контактных линз. Следующий фактор, который офтальмолог исключает, это попадание инородного глаза, а также химические и термические ожоги за счет механических частиц, связанных с профессиональными особенностями, с профессиональными вредностями. В остальном, среди первых причин, которые врач определяет, это так называемые инфекционные причины. Большое количество вирусных инфекций, в том числе и те, которые вызывают респираторные вирусные инфекции, могут вызывать местные воспалительные инфекционные процессы. А далее на втором месте стоят, конечно же, аллергические заболевания. Если человек страдает аллергическими заболеваниями, другими, кожные аллергические реакции, непереносимость аллергическая, проявляющаяся в виде каких-то крапивниц, допустим, аллергически ассоциированные заболевания, есть бронхиальная астма или другие, это, безусловно, является важной информацией, которую врач оценивает и исключает, в том числе, аллергический характер покраснения, аллергический характер воспаления. И далее это иммуноопосредованные воспалительные состояния, когда требуется помимо офтальмолога и консультация, безусловно, терапевта. Проводятся общеклинические исследования, общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, биохимия, флюорография, в том числе для того, чтобы определить общее состояние здоровья и выявить системные процессы, системные сбои, системные заболевания, которые могут иметь вот такие локальные проявления в виде воспаления в тканях глаза. Поэтому здесь первое – это осмотр. Вы правильно прошли, нужно уточнить, какая зона воспалена, какая зона повреждена, провести общий осмотр у терапевта, провести общеклинические исследования, общеклинические анализы, подробно изучить историю жизни, историю заболевания, в том числе на предмет аллергических заболеваний, уточнить причину, не было ли перенесенная вирусная или другая респираторная инфекция в последнее время, для того, чтобы установить причинно-следственную связь и в окончательном варианте установить диагноз и написать программу терапии. Спасибо. Следующий вопрос к нам прислала наша радиослушательница из Нижнего Тагила. Она спрашивает, нужно ли проходить ФГС, если прошла рентгеноскопию с барием, и есть ли отличия. Уважаемые радиослушатели, рентгеноскопия с барием – это процедура, когда человек принимает барий, ему делают рентген и делают соответствующую фотографию, да, и видят контуры желудка, как он наполняется, как он сокращается. Есть ли дефекты наполнения, есть ли ниши в виде язвы, и врач вот в старой концепции может выявить или большую язву, или, допустим, какое-то образование в желудке, или его изменение органов, размеров, опущение как таковое. Но если говорить о той информации, которую человек, врач, получает при рентгеноскопии с барием, то ее можно сравнить с контурной фотографией. Помните, может быть, и сейчас даже было увлечение, особенно вот на юге, летом, когда художники, вот такие творческие личности могли вырезать из темной бумаги контур человека. И там действительно было видно профиль, да, нос, подбородок, лоб, прическа. И так с удивлением все говорили: ой, как здорово, можно узнать человека. Но по этому контуру невозможно узнать, какой цвет глаз, какой цвет кожи, какие уши, какие волосы. Да. Ну, в общем, ничего узнать невозможно на самом деле. Так вот, эндоскопическое исследование – это фотография в прямом и в переносном смысле. Потому что современную эндоскопию стараются всегда сейчас сопровождать еще эндоскопической фотографией. То есть врач делает снимки, прикладывает эндоскопии фотографии для того, чтобы другой врач в динамике, делая исследование, мог сравнить, что было, что стало, что нужно делать. Я думаю, что здесь, наверное, трудно подобрать других каких-то более точных сравнений. Контур на темной бумаге и цветная фотография. Причем еще и с хорошим увеличением. То есть там не просто современная эндоскопия может сделать фотографию, но она еще и с увеличением может сделать вот все участки, которые подозреваются у человека. Следующий момент. Вот в этом году вышли клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации, где подчеркнуто, что эндоскопическое исследование, если врач подозревает какой-то диагноз, должно сопровождаться обязательно биопсией слизистой. Что такое биопсия? Это медицинская процедура, когда врач берет с помощью щипчиков небольших через эндоскоп кусочек ткани. Этот кусочек ткани отправляется специалисту на обследование, и он под микроскопом описывает, что в желудке происходит. Есть воспаление, нет воспаления, есть там инфекция, нет там инфекции, другие изменения как таковые. Вот. Рентгеноскопия с барием, как мы понимаем, с вами близко даже не даст этих вещей. Поэтому одна процедура ни в коем случае не заменяет, абсолютно никак, не заменяет другую. У рентгеноскопии с барием есть свои замечательные преимущества. На фиброгастроскопии, то есть когда врач смотрит через оптический прибор, соответственно, изнутри желудок, нет возможности определить те или иные параметры нарушения моторики желудка, то есть как моторная функция работает. Нет возможности определить, значит, позицию желудка, там, опущение, другие какие-то вещи. Поэтому нередко там, где врач-специалист, который сопровождает пациента, то есть ставит диагноз, наблюдает его, да, именно эти процедуры делаются последовательно. Одна за другой. Вот. Иногда делается рентгеноскопия с барием раньше, чем эндоскопия, если есть подозрение на нарушение проходимости, например, у человека нарушение глотания. То есть вот он поперхивается пищей, у него пища плохо проходит, да, нарушение глотания есть, и разумная тогда тактика, когда сначала делают рентгеноскопию, смотрят, как проходит барий, а потом уже идут с эндоскопом как таковым. Вот. Или врач эндоскопию сделал и говорит, что мне надо все-таки моторику посмотреть, и сопровождает эти вещи. Не всегда эта последовательность нужна. В подавляющем большинстве с помощью эндоскопического исследования на современном оборудовании удается поставить диагноз с биопсией, вот, для того, чтобы определить состояние. В чем важность эндоскопического исследования вот в современном, если так сказать, мире, если, безусловно, приложить это к нашей стране в первую очередь? Мы неоднократно об этом с вами говорили. У нас в России очень распространена инфекция желудочная, Helicobacter pylori. Последние исследования, которые проводились у нас вот на Урале, в нашем университете, показали, что эта инфекция в среднем есть у 47% людей. То есть вот все, кто нас слушает, все мы сидящие с вами здесь вот у радиоприемников, да, знаем мы об этом, не знаем. Ну, вот ваш покорный слуга знает, потому что обследовался на эту инфекцию, и все как положено. Как говорю, так и делаю, не только рекомендую, но и выполняю эти рекомендации. Вот, значит, 47%. У каждого второго есть эта инфекция. И в современном мире признается концепция о том, что любой человек должен сдать анализ на эту инфекцию. Тем более, что для того, чтобы эту инфекцию делать, не всегда нужно и эндоскопию-то делать. Можно сделать и без ФГС эту инфекцию. Да? Вот. Но если человек делает фиброгастроскопию, тем более должен быть сделать анализ на эту инфекцию. Потому что, к сожалению, у каждого второго она подтвердится. Если есть эта инфекция, это значит, инфекционный процесс в желудке. Этот инфекционный процесс должен быть взят врачом на контроль. Врач должен решить, когда эту инфекцию вылечить. Сейчас или решить, может быть, чуть какое-то время, если клинические задачи стоят другие, в какой-то промежуток времени. На самом деле это очень важно. Это очень нужно, потому что эта инфекция, если она остается, желудок начинает очень плохо реагировать на обезболивающие препараты. Те препараты, которые с возрастом применяются при заболеваниях суставов, так называемые нестероидные противовоспалительные препараты, те препараты, которые применяются для разжижения крови у человека, страдающего заболеванием сердца, да? Вот. А, к сожалению, эта инфекция может привести еще и к неблагоприятным, более грозным заболеваниям желудка. Поэтому, безусловно, здесь, видите, такая комплексная задача стоит перед врачом, который делает эндоскопическое исследование, не пропустить эту инфекцию, не пропустить другие заболевания, сделать обследование. А отличия мы с вами разобрали.
Уважаемые сотрудники Православного радио, уважаемые радиослушатели, дорогие братья и сестры, решите поздравить вас с Новым годом, пожелать вам здоровья и новогоднего настроения. Здоровью мы посвящаем с вами наши беседы на протяжении года, а новогоднее настроение в последнее время, по моим скромным наблюдениям, стало большим дефицитом. Спрашиваю часто друзей, коллег, знакомых, есть ли новогоднее настроение. Они отвечают: нет, не знаю, не чувствую, не задумывался. Но ведь это очень важно. Это показатель психологического здоровья и здоровья вообще. Как вернуть новогоднее настроение? Поделитесь своими рецептами, пожалуйста. По моим скромным разумениям, нужно вернуть интерес к жизни. Интерес жизни в самых разных его проявлениях. К общению, к новым и старым делам, к социальной и духовной жизни. И второй шаг к новогоднему настроению – это вернуть радость сегодня, здесь и сейчас. Радость за хлеб на столе. Радость за духовное открытие, радость благодарения. У каждого свой набор, но он обязательно есть, и его нужно увидеть. С Новым годом! Храни нас Господь!
В эфире новогодний православный радиоканал «Воскресенье».
С Новым годом!